Обратите внимание на это выражение. Иисус вошел в синагогу их, и вот там был человек, имеющий сухую руку. Слово «вот» — это своего рода восклицание, и, используя его здесь, Матфей хочет подчеркнуть, что сейчас будет писать о необычном событии. Словом «вот» евангелист хочет привлечь к этой истории особое внимание. И вот там был человек, имеющий сухую руку. Во многих церковных собраниях, если приезжает какой-нибудь большой сановник, говорят: «Вот приехал князь, герцог или епископ». Но хотя в том собрании, где находился Иисус, и были великие люди, евангелист не привлекает к ним внимания. Он не говорит: «И вот они там были». Без сомнения, если бы в то собрание пришел ученый муж, имеющий почетную ученую степень, нашлись бы люди, которые сказали: «А ты знаешь, что сегодня на служении присутствует доктор наук, профессор?» При этом они бы обязательно употребили слово «вот». Конечно же, тогда были люди, которые выделялись своей ученостью. Они приходили послушать Христа, однако никто не говорил, и вот они присутствовали. Но в тот день в синагоге оказался нищий с иссохшей рукой, и именно на его персону евангелист призывает нас обратить внимание. У этого человека сухой была правая рука, и это тем более омрачало его существование, так как он практически не мог заниматься ремеслом и зарабатывать себе на хлеб. Его лучшая рука, его кормилица, была недееспособна. Я уверен в том, что этот человек был простым, никому неизвестным евреем. Скорее всего, он был очень плохо одет и был нищим, потому что не мог работать, как то делали другие. Вряд ли он мог похвастаться высоким положением и большой ученостью. Не было ничего удивительного в том, что он оказался в тот день в синагоге. Мне кажется, он часто ходил туда, как, впрочем, и все жители того городка. Но все же Святой Дух позаботился о том, чтобы его заметили, чтобы слово «вот» прозвучало как сигнал к тому, что нам нужно обратить особое внимание на этого калеку. Друзья, для проповедника и для всей церкви не имеет никакого значения, что сегодня здесь присутствуют важные сановники и вельможи, потому что для нас не важны регалии. В церкви бедные и богатые встречаются вместе. Но если здесь присутствует тот, кто ощущает нужду в Спасителе, у кого есть духовная сухая рука, кто не может делать то, что должен, кто хочет, чтобы его недуг прошел, мы обязательно скажем: «И вот среди нас этот человек». Мы тем более обратим внимание на его присутствие, если Господь скажет ему этим вечером: «Протяни свою иссохшую руку, и божественная сила оживит эту руку, и совершится чудо благодати». В то субботнее утро нашему Господу нужен был человек, благодаря которому он смог бы сотворить какое-нибудь чудо, человек, которого он мог бы исцелить и тем самым разрушить законническую традицию, созданную фарисеями, запрещавшим исцелять по субботам. В то утро Христу не нужны были здоровые люди. Ему нужен был тот, на ком он мог проявить свою исцеляющую силу. Ему не нужны были важные люди. Он хотел увидеть нищего, которому он смог бы помочь. Сегодня вечером ситуация повторяется. Если вы богаты, у вас есть все, и вы ни в чем не нуждаетесь, то мой Господь не проявит к вам интереса. Ведь Он врач, и как любой целитель, Он направляет свое внимание на больных. Если бы мы рассказали какому-нибудь доктору о городе, в котором нет больных, а все абсолютно здоровы, то он ни за что бы не поселился там, если, конечно, он не захотел бы уйти на пенсию. Мой Господь не посещает собрания, в которых люди вполне довольны собой, в которых нет слепых и глухих, людей с разбитым сердцем и сухой рукой, потому что какую нужду эти люди имеют в Спасителе? Он смотрит на окружающих и останавливает свой взгляд на тех, кто испытывает боль, находится в нужде, обессилел в борьбе со грехом, на тех, кому он может принести добро. Ибо от нас, смертных людей, ему нужна только возможность сделать для нас что-нибудь доброе. Он не нуждается в наших притворных заверениях в том, что мы можем что-то сделать для него. Я говорю об этом, потому что сегодня наша беседа обращена только к тем, кто желает обрести моего Господа. Те, кто не нуждается в нем, могут оставить нас. Но те, кому он нужен, смогут обрести его сегодня вечером. И на небесах будет написано не от тех, кто, хотя и был сегодня здесь, но говорил «Я вижу, моя рука сильна и готова к труду», а от тех слепых, которые скажут «Сын Давидов, открой мои глаза», и от тех, кто сегодня вечером протянет свои иссохшие руки, повинуясь божественному повелению. Я не думаю, что человек из евангельской истории, придя утром в синагогу, ожидал, что его иссохшая рука исцелится. Будучи, вероятно, набожным человеком, он пришел поклониться Богу, а получил больше, чем ожидал. Возможно, некоторые из вас, которых Бог намерен благословить сегодня, не знают, для чего они пришли. Вы пришли, потому что любите то, что происходит в Доме Божьем, и с радостью слушаете Евангелие. Для вас самих Евангелие еще не открылось. Вы еще не обладаете благословениями, которые оно дает, но все же у вас есть стремление к лучшему. Ну что же, быть может, этим вечером наступит час, который божественная благодать отметит красным цветом в календаре любви. Час, в который ваша иссохшая рука окрепнет, и ваши грехи будут прощены. Какое блаженство, если вы сможете уйти отсюда, прославляя его за удивительное чудо благодати, совершенное в вас силой Святого Духа. Я прошу тех из вас, кто любит Господа, молиться о том, чтобы Он сотворил чудо в жизни многих людей, прославившись в них. Сначала мы скажем несколько слов о человеке, к которому было обращено повеление протянуть руку. «Тогда говорит человеку тому, протяни кисть твою». Это повеление было обращено к тому, кто никак не мог его выполнить. «Протяни руку твою». Я не знаю, была ли парализована вся рука или только кисть. Как правило, в случае полного паралича обездвижена вся конечность, от кисти до плеча. Мы привыкли думать, что рука этого человека была парализована полностью. Однако ни у Матфея, ни у Марка, ни у Луки я не нахожу прямого подтверждения этому. Мне кажется, в данном случае больна была только кисть. Я помню, как недалеко отсюда, возле Кенсингтонских ворот, на подножку омнибуса запрыгивал молодой человек, показывая при этом свисавшие кисти своих рук, которые были, видимо, сломаны в запястьях, и кричал. Бедный мальчик, пытаясь вызвать у всех нас жалость. Полагаю, что похожая проблема была у человека в синагоге. У него была иссушена не вся рука, а только кисть. Мы не можем быть полностью уверены в том, что не была парализована вся рука, но наш Господь, говоря «протяни кисть», как бы говорит, что только кисть была больна. Если бы Иисус сказал «протяни руку», в то время как рука не была больна, калека мог бы это сделать сам, без всякого чудодейственного вмешательства Христа. Но поскольку Господь повелевает протянуть кисть, становится очевидным, что парализована была именно она, а не вся рука. Христос повелевает сделать этому человеку то, что тот не мог сделать. У нищего была такая болезнь, которую невозможно было симулировать. Он не притворялся, что был парализован. Он на самом деле был болен. Кисть потеряла влагу жизни. Она не могла двигаться и превратилась в совершенно бесполезную вещь. Именно человеку с такой рукой Иисус повелел «протяни кисть твою». На этот момент очень важно обратить внимание, поскольку многие из вас, находящиеся под бременем греха, не верят, что Христос спасает настоящих грешников. Может, вы думаете, что те, которых Он спасает, не такие уж и грешники по сравнению с вами, что они грешили намного меньше вас, что их ситуация не так безнадежна, как ваша. Вы ощущаете свою иссушенность и бессилие. Дорогой слушатель, именно к таким людям, как вы, наш Господь Иисус Христос обращает повеление своего Евангелия. И мы призваны проповедовать их вам и призывать уверовать или покаяться и креститься для прощения грехов. Если будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, то спасешься. Это повеление обращено не к пробудившимся грешникам, а к грешникам, которые не осознают себя грешниками, и упрямым грешникам, к грешникам, которые вообще не могут исполнить ни одной нравственной заповеди. Так повелевает сделать тот, кто повелевал человеку с парализованной кистью поднять кисть. Если бы тот больной не был больным и сам мог протянуть руку, в этом не было бы чуда. Но очевидно, что он не мог это сделать, и все же Спаситель повелел ему выполнить это действие. Эта ситуация – символ того, как Евангелие обращается к грешнику. Оно кричит ему, немощному: «К тебе! Ты слышишь? Даже к тебе послано слово спасения!» Именно в твоей неспособности, в твоей немощи, грешник, может проявиться божественная сила. Именно потому, что ты ни на что не способен, к тебе приходит Евангелие, чтобы стало ясно, что совершенство божественной силы находится в Евангелии, в самом Спасителе, а не в тебе, спасаемом грешнике. Таким образом, повелевание, приведшее к исцелению, было дано человеку, который самостоятельно его выполнить не мог. Но посмотрите, это повеление прозвучало для того, кто очень хотел его исполнить. Этот человек был полностью готов сделать то, что приказывал ему Иисус. Если бы вы спросили его, он наверняка сказал бы вам, что у него нет ни малейшего желания жить и дальше с иссохшей рукой, что он не хочет, чтобы его пальцы так и продолжали безжизненно висеть. Если бы вы спросили его: «Бедный человек, хочешь ли ты, чтобы твоя рука исцелилась?» На его глазах появились бы слезы, и он непременно ответил бы: «Хотел бы добывать хлеб для своих детей, не просить подаяния, не зависеть от милости других, не получать гроши за работу левой рукой? Конечно же, этого я хочу больше всего на свете!» Но страшно, что многие необращенные люди не хотят исцелиться, не хотят возвратиться к здоровой жизни. Если человек по-настоящему возжелает спасения, значит, он уже спасен. Но большинство из вас не хочет получить спасение. «Нет, — говорите вы, — мы хотим спастись. Но я вам не верю, потому что что вы имеете в виду под спасением? Вы имеете в виду, что хотите спастись от ада? Конечно, каждый хочет спастись от ада. Разве вы когда-нибудь встречали преступника, который хочет, чтобы его арестовали и посадили в тюрьму?» Когда мы говорим о спасении, то имеем в виду спасение от плохих поступков, спасение от власти зла, от любви ко греху, от безрассудства, от наслаждения преступлениями. Вы хотите спастись от приятных и прибыльных грехов? Покажите мне пьяницу, который искренно молится, чтобы Бог избавил его от пьянства. Приведите ко мне развратника, который жаждет быть чистым. Отыщите мне человека, любящего врать, который хотел бы говорить только правду. Найдите мне эгоиста, который ненавидит себя за этот эгоизм, который желает исполняться любви к другим и быть похожим на Христа. Итак, в подобных случаях битва уже наполовину выиграна. Первый шаг сделан. Иногда полезно проводить параллели между материальным и духовным миром. Я сейчас представлю себе человека, который желает быть тем, кем он не может быть. Желает делать то, что не может делать, но все равно желает. Человека, который кричит со страданием в голосе: «Не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Я хочу, но не могу покаяться. Мое сердце окаменело. Я хочу любить Христа, но, увы, я привязан к миру. Я хочу быть святым, но грех неистово тянет меня к себе». Именно к таким людям обращено повеление Евангелия Христа. «Хочешь ли ты, мой друг, стать святым? Если да, ты можешь. Хочешь ли ты спастись от греха? Ты можешь. Хочешь ли избавиться от бремени испорченности? Ты можешь. Как ты можешь спастись? Верь в Господа Иисуса Христа и спасешься. Его зовут Иисус, потому что Он спасает людей от грехов. Он пришел для того, чтобы спасти настоящих грешников, а не притворщиков. Ибо как можно спасти людей от греха, если у них его нет? Он не может исцелить сухую руку, если нет сухой руки. Он приходит к вам, если вы нуждаетесь в нем. К вам виновным, к вам, у которых рука парализована, к вам обращено слово доброй вести. По благодати Божьей вы слушаете его с верой и ощущаете его силу. Сейчас немного хотел бы поговорить о том, кто дал это повеление. Его дал Иисус. Он сказал: «Протяни руку твою». Может, наш Господь не знал, что говорит? Может, Он думал, что этот человек может выполнить его повеление сам? Ни в коем случае. Он обладает совершенным знанием. Он знал, о чем думают фарисеи, и вы можете быть уверены, что тот, кто мог читать в сердцах упрямцев, непременно видел, в каком состоянии находится его пациент. Он знал, что рука этого человека иссохлась, и все же сказал: «Протяни руку свою». Я уверен, что когда Иисус говорил: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари», Он знал, что Он говорил. Да, всей твари. Представьте себе, какой-нибудь очень ортодоксальный ученик возвращается к Иисусу и говорит: «Господи, ты уверен, что не ошибся насчет некоторых людей? Почему мы должны проповедовать Евангелие всем? Ведь многие мертвы в своих грехах. Давайте лучше мы будем проповедовать людям с хорошей репутацией». Я слышал, как некоторые люди, утверждавшие, что они служители Христа, говорили, что призывать мертвых во грехах – это то же самое, что размахивать носовым платком над могилами погребенных. На это я отвечал им: «Да, вы правы. Не делайте этого. Ведь очевидно, что вы не можете призывать их. Идите домой и ложитесь спать. Господь никогда не посылал вас проповедовать, так как у вас нет никакой веры в проповедь. Но если мой Господин послал меня провозглашать воскресение и размахивать носовым платком над могилами, если Он заповедовал это делать, то мертвые будут воскресать, потому что Господь знает, что Он делает, и Он знает, куда посылает своих рабов. Если бы Он не послал нас, было бы на самом деле глупо кричать: «Эй, мертвые, оживите!» Но Его повеление меняет все. Он послал, и оно будет. Мы просто должны говорить мертвым: «Пробудитесь, и Христос дарует вам жизнь». А что, надо сначала пробудиться, а потом уж получить жизнь? Я не буду даже пытаться объяснять это, но такой порядок предлагает само Писание. «Пробудитесь, спящие, восстаньте из мертвых, и Христос дарует вам жизнь». Это слова моего Господина, и для меня это достаточно. Я не знаю, как можно сначала пробудиться, потом восстать из мертвых и лишь затем получить жизнь от Христа. Я не могу объяснить это. Но я буду делать так, как Он говорит, и слепо следовать за Ним, верить каждому Его слову. Если Он призывает меня говорить «Восстаньте из мертвых», я с удовольствием сделаю это прямо сейчас. Во имя Иисуса, мертвые, оживите! Каменные сердца, рассыпьтесь! Стальные сердца, расплавьтесь! Неверующие, веруйте! Положитесь на Христа, нечестивцы!» Если Он говорит через Своих рабов, эти слова исполнены силой. А если Он не говорит через нас, не имеет никакого значения, как мы говорим, кому мы говорим, когда мы говорим и что мы говорим. В этом случае прав мой здравомыслящий брат, который говорит, что нет смысла призывать мертвых ожить, этим самым признавая, что его господин не говорит через него. Поэтому пусть он идет домой и ждет, когда же Господь придет к нему. Если бы его господин был вместе с ним, он бы говорил его слово и не боялся бы, что его обзовут ненормальным. Ведь именно Господь Иисус Христос сказал человеку с сухой рукой: «Протяни руку свою». Меня всегда очень утешает мысль о том, что Христос дает силу делать то, что Он повелевает. Дорогая душа, когда ты слышишь призыв веровать и встаешь со слезами на глазах, говоря: «Сэр, я не могу понять, я не могу поверить», ты должна помнить, что тот, кто призывает верить, дает силу верить. Когда Господь говорит через своих рабов или через свое слово, или прямо к твоей совести, Духом Святым, помни, что Он не просто человек, а Сын Божий. И ты должен сказать Ему: «Благостный Господь, я умоляю Тебя, дай мне веру, которую Ты требуешь, дай мне покаяние, которое повелеваешь». Он услышит твою молитву, и вера изольется на тебя. Дорогой друг, разве ты никогда не замечал, как Христос делает свое дело? Сначала Он повелевает, затем помогает сердцу превратить повеление в молитву, а в конце отвечает на молитву обетованием. Приведу пример. Господь говорит: «Сотворите себе новое сердце». Это повеление. Но затем мы находим, что псалмопевец Давид в 50-м псалме говорит: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». А затем, если вы откроете книгу Иезекииля, то найдете там обещание: «И дам вам сердце новое». Сначала Господь повелевает, затем помогает в молитве просить благословения, а потом посылает это благословение. Приведу еще один пример. Бог дает следующую заповедь: «Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам, дом Израилев?» Затем идет молитва: «Обрати меня и обращусь». И в конце мы читаем о благословенном обращении, которое имеет в виду апостол Павел, когда говорит о том, что Бог послал Сына Своего, чтобы отвратить каждого из нас от беззаконий. Возьмем другой пример, касающийся очищения. Господь повелевает нам: «Очистите старую закваску». И сразу же за этим повелеванием следует молитва: «Окропи меня иссопом, и буду чист». А затем приходит и обещание: «Как в щелчи очищу с тебя примесь». Или обратимся к другому примеру, более приятному, относящемуся к христианину. Библия часто повторяет, что христианин должен постоянно петь: «Воспевайте хвалу Богу, воспевайте хвалу Царю». А в другом отрывке мы читаем молитву: «Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою». А в третьем отрывке мы находим божественное обещание: «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою». Итак, вы видите, как Господин делает свое дело. Сначала Он повелевает уверовать или покаяться, затем Он дает вам способности молиться об этом и в конце дарует благодать сделать это, чтобы вы могли получить благословение для своей души, ибо всегда Сам Христос вкладывает евангельские заповеди в сердце человеческое, а люди, принимая их, находят возможность исполнить их. «Но Его нет здесь», — скажет кто-то. Истинно говорю вам, Он здесь. Он Сам говорил: «Сие я с вами во все дни до скончания века». Пока длится этот век, Христос всегда находится там, где проповедуется Евангелие. Он всегда фактически присутствует там, где Его весть честно и верно распространяется Духом Божьим и говорит через Своих служителей. Поэтому, дорогая душа, с иссушенной рукой, Сегодня сам Иисус говорит тебе: протяни руку свою. Он здесь, чтобы исцелять, а исцеляет Он повелением. И сейчас Он повелевает. О, благодатный Дух, приди, чтобы люди могли повиноваться.